Аллилуйя. Слава Господу. И я, рад вас видеть в Божьем доме. И уверен, что сам Бог рад всех нас видеть в своем доме. Когда дети приходят к родителям, родители радуются. Потому что родители всегда ожидают своих детей. Потому что они знают, что придут дети, и семья будет в целостности, в сборе. Да? Поэтому, дети, ведите себя прилично. А так как мы дети Божьи, мы всегда себя ведем духовно прилично. Ну и не только духовно, должны вести себя прилично. Аминь. Скажи еще своему ближнему, мы с тобой избраны Богом. Избраны Богом. Мы говорили в прошлое воскресенье именно на эту тему. Мы говорили о том, как Бог избирает, кого Бог избирает. Петь, ты сядь подальше туда, да? Или поближе сюда, здесь не дует. И Бог, Он избирает, и мы говорили о том, как Он избирает, кого Он избирает. И мы видели, что апостолы, ученики Христа, как они были избраны, как Иисус взял всех своих учеников, зашел на гору и среди них избрал. Да? И вот эти ученики, они, мы говорили в прошлый раз, я очень коротко постараюсь напомнить вам прошлую проповедь, они разошлись по всему миру. И Слово Божие из Иерусалима разошлось по всему миру. Реки воды живой растеклись из Иерусалима по всему миру. Это Слово Божие, это Дух Святой. И Бог послал их, сказал, придет Дух Святой, вы примите силу Духа Святого и будете мне свидетелями аж до края земли. И они исполнили его волю. И маленькая горстка людей, необразованных, мы говорили в прошлый раз, да, кто они были, необразованных, рыбаки, работяги, ну, как в народе говорят, простолюдины, они утвердили церковь Бога на этой земле. Понимаете, кого Бог избирает для своей великой цели. И поэтому ты и я сегодня избран Богом для Его великой цели. Вы со мной? Согласны? И Бог, Он проявляется для людей, но Он проявляется именно через избранных людей. На протяжении всей истории, всего человечества, на протяжении всей Библии, мы будем, если читать, мы всегда увидим, что проявление Бога, оно происходило через людей. Вот вышел народ из рабства, да, идет, подходит к морю, вдруг море раздвинулось ни с того ни с сего. Так ли было? Не так было. Был Моисей, который возвал к Богу, поднял посох, и Бог тогда сделал что-то. И так на протяжении, и мы сегодня об этом будем говорить. И проповедь моя так и называется «Бог являет себя через избранных». Бог являет себя через избранных. Верующие люди, христиане, они призваны являть Бога. Вы понимаете, для чего мы, верующие люди, призваны в этот мир? Являть Бога. Многие приходят в церковь по нужде. Кто-то услышал, что там есть исцеление, что там можно получить благословение и пройдет какая-то проблема решиться в моей жизни. Да, это хорошо. Бог делает для людей, заботится, делает такие подарки. Но истинное призвание христианина, истинное призвание верующего человека, чтобы Бог через него проявил себя. И мы должны это понимать. Поэтому мы призваны являть Бога, не просто Бога, а являть Его невероятные чудеса. Невероятные чудеса Божьи мы должны совершать. Поэтому мы призваны, чтобы, совершая добрые дела, Бог был проявлен через нас. Быть христианином – это значит познакомиться с искусством делать невозможное. Поймите это. Если ты считаешь себя христианином и боишься сделать что-то невозможное, то я не знаю, можно ли тебя назвать истинным христианином. Но если это так, то до сегодняшнего дня Бог забывает и начинает с нового листа. Поэтому ты, верующий человек, сегодня должен понять, что раз ты призван Богом, ты призван, чтобы познакомиться с искусством делать невозможное. Не просто знать о невозможных делах, а делать невозможное. Кто хочет делать невозможное? Слава Богу! Я вот сейчас вспомнил, когда спросили детей, какой бы вы дар Духа Святого больше всего хотели. И все дети сказали, дар чудотворения. Да, я всегда, мне так нравится это, когда я себе представил, что нашим детям дать дар чудотворения, то я не знаю, мы бы уже в другой галактике находились бы сегодня. Они бы так начудотворили бы. Но Иисус говорит, станьте детьми и увидите Царство Божие. Поэтому это прекрасно, что есть такой дар. Но мы не будем говорить о даре чудотворения, но мы будем говорить о нашем призвании, что мы призваны делать невозможное. И давайте мы прочитаем, ну давайте не будем сегодня вставать. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, 25 по 33 стих. Знакомая всем история, популярный текст, который проповедуется во многих церквях. Но как вы знаете, что Слово Божье, оно многогранное. Все прекрасные проповеди, вся это есть истина. Но есть еще некоторые тонкости Писания, которые мы должны познавать. То есть вы знаете, что мы должны нырять глубоко. Не важно, как далеко ты заплывешь в Писании. Важно, как глубоко ты нырнешь. Итак, Евангелие от Матфея, 14 глава, 25-33 стих. После проповеди Иисус решил переправиться на другую сторону. Из 25 стиха мы читаем. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, к ученикам своим, идя по морю, потому что ученики, он сказал им, вы переправьтесь, а я вас догоню. И они плыли по Галилейскому морю, и вот мы читаем, и Иисус пошел к ним, когда они были в лодке, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали, ну, ночь, не видно, да, видели, что что-то идет. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Иисус сказал ему, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, начал тонуть и закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий!» Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа сейчас, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, как прекрасная пища, чтобы оно пришло в нашу жизнь, Господь, чтобы это слово изменило нас, изменило и преобразило нас в новый образ, Господь. Дорогой Дух Святой, приготовь наше сердце для Слова Божьего. Пусть это сердце будет, каждого наше сердце пусть будет как прекрасная почва, куда упадет семя Твоего Слова и прорастет, Господь. Пусть это Слово прорастет в нашей жизни и принесет прекрасные плоды для Царства Божия, для нас, для наших домов, для наших семей, для наших детей и будущих поколений. Спасибо Тебе, Бог, что Ты заботишься нас об этом. Благослови, Господь, нас в этом собрании, и мы благословляем Тебя, Твое Святое Имя здесь, присутствие Твое. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное и бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И да благословено будет Твое святое имя в нашем собрании. И во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все вместе скажем Аминь. Аминь. Итак, мы видим, что в этом тексте есть нечто необычное в этой истории. Ну, ходить по воде, конечно, это... Кто пробовал? Получилось? Не получилось ни у кого, да? Ну, почему не получилось? Есть только одна причина, почему у тебя не получилось. Не твоя вера, не твоя вера. Иисус сказал Петру, ты маловерный, почему усомнился? То есть было и сомнение, и была малая вера. Но он пошел. Одна только причина, почему он пошел по воде. Потому что Иисус ему сказал: иди. А сказал он это ему только потому, что он увидел в сердце Петра, что Петр хочет выйти за пределы возможного. Обратите внимание, что когда Иисус шел по воде, почему-то это никого не удивляет. Правда? Но удивляет всех, что Петр шел по воде. Такое впечатление, что просто как будто бы Иисус положил ему досточку какую-то к лодке, там придумал. И он выходит с лодки, становится на воду. Вы представляете себе это? Выйти в море, когда идет волны, там немножко волнуется море, и ты выходишь с лодки, становишься на воду и пошел. И у тебя такой сразу та-дам, та-дам. Да? Как в фильме «Бриллиантовая рука». Но там не было никаких перешейков, там не было ничего твердого. Он просто пошел, потому что Иисус сказал. И вот необыкновенность в этой истории, что не Иисус стоит на первом плане, а Петр. Потому что когда Иисус идет по воде, это нормально. Но когда человек, Петр, рыбак, шел по воде, это было как бы, ну, в наших, в человеческих глазах это было ненормально. В глазах Христа, в глазах Божьих это было нормально. Но в наших глазах это, ну, не бывает. Ненормально. Итак, мы видим, что не Иисус пошел к Петру, а Петр пошел к Иисусу. Одна из сторон этого места Писания, что мы должны понимать, что не Иисус пошел к Петру, а Петр пошел к Иисусу Христу. Понимаете? Это очень важно в жизни верующего человека. И действия Петра, они показывают именно то, что сделал Иисус. Не то, что сделал Петр, что он пошел по воде. Мы должны увидеть в этом смысл, что увидеть не то, что сделал Петр, что он пошел по воде, а то, что сделал Иисус для того, чтобы Петр пошел по воде. То есть мы должны увидеть дальше немножко. И если мы делаем то, что в наших силах, то, что, ну, то, что нормально для нашего размышления, для нашего логического так, мышления, когда мы это делаем, это нормальные вещи мы делаем. Но это не показывает Иисуса Христа, не показывает Его действия. Но когда мы что-то делаем сверхъестественное, когда мы что-то делаем сверх наших сил, когда мы делаем что-то не такое, что привыкли, человечество привыкло к этому и знает, что так должно быть, когда мы делаем не так, как привычно в этом мире, вот тогда мы выходим и уверены, что мы сейчас это сделаем, мы проявляем просто Иисуса Христа. Именно в невозможностях, в наших невозможностях. Понимаете это? Поэтому, когда мы делаем то, что говорит нам делать Иисус, то это очень часто то, что превосходит наши возможности. Выйди сейчас, подойди к человеку, который никогда не слышал про Бога, и подойди к нему и скажи: изгоняй бесов, воскрешай мертвых, исцеляй людей, положи свои руки слепому, и он прозреет. Так тебе этот человек, ну, в лучшем случае скажет, что ты ненормальный. Потому что он скажет: так не делается. Умер, так умер, все. Заболел, значит, аптека есть, врач есть. Слепой, значит, слепой. Понимаете? Но когда мы делаем это, и это действительно сверх наших сил делать такие вещи. Я уже не говорю ходить по воде, а просто возлагать руки и молиться за людей. И мы иногда пренебрегаем такими элементарными вещами в нашей жизни и не делаем их. Мы хотим сделать чудеса, хотим увидеть чудеса, хотим делать, да, чудотворить, хотим. Многие поднимали руки, хотим. Поэтому, а вот иногда мелкие вещи, ну, не очень-то они и мелкие, но они доступны и возможны для нас. Они как бы для нас невозможны. И нам надо вот эти невозможные вещи, я еще раз говорю, не обязательно ходить по воде. А невозможное то, что было для тебя невозможным до сегодняшнего дня, пусть оно для тебя станет возможным уже завтра, уже с сегодняшнего дня или с сегодняшнего после обеда. Понимаете? Поэтому христианское призвание – это брать пример с Иисуса Христа. Поэтому Иисус и сказал, Он именно тем людям сказал, которых, через которых Он хочет явить Себя, то есть через избранных проявить Себя, Он сказал, вы будете делать дела большие, чем Я творил. Именно таким Он сказал. Поэтому наше призвание – брать пример с Иисуса Христа. Мы Божьи соработники, как написано в Библии. Мы созданы Иисусом Христом для добрых дел. Мы искуплены Христом от смерти, от ада и живем в этой жизни для добрых дел. Понимаете? Для добрых дел. И Иисус, Он проверяет нашу принадлежность к Царству Божьему. Он проверяет нашу принадлежность к Нему, ко Христу. Как Он ее проявляет? Именно через то, что мы переходим пределы нашего понимания, наших возможностей и делаем что-то для Него, чтобы проявить Его. Иногда мы пытаемся встать на воду или сделать что-то сверхъестественное, но где-то наш мозжечок работает в сторону. Сейчас я как сделаю, меня все увидят, тут я так крутой. Господь, помоги мне. Ничего не получится. Но если Бог скажет, яви мою славу, тогда ты можешь выйти и на воду. Тогда ты можешь, я не знаю, на облако стать. Я пробовал становиться, но по воде не пробовал ходить, а на облаке пробовал летать. Ничего не получается. В горах мы были, и облако идет, так и под, ну, он стелится под ногами. Я думаю, все, поплыл я. И так раз становлюсь, опять на земле, раз становлюсь, и опять на земле. И облако уплывает. Я, ну куда ты, ну подожди. И оно уплыло. Ничего не получилось. Потом пришло понимание, но Иисус же мне не сказал, встань на облако и плыви. И ничего не получится. Поэтому я еще раз говорю, Иисус нас проверяет, когда Он говорит нам Слово, Он проверяет нас, а Он нам говорит, как я уже сказал, очень часто то, что сверх наших возможностей. Я не говорю еще раз о возможности ходить по воде, а сверх тех возможностей, которые ты не делал вчера, но уже начнешь делать с сегодняшнего дня. Аминь. Поэтому Он проверяет, или делаем мы что-то сверх, или делаем мы ничего особенного мы не делаем. Как бы служим Ему, делаем что-то, служим Царству, играем на гитаре, поем. Но это не сверх моих возможностей. Хотя петь было сверх моих возможностей. Когда-то было. Поэтому мы открываем Матфея, 5 глава, 47 стих. Посмотрите. Иисус смотрит, делаем ли мы что-то особенное или нет. И вот Он говорит в этом послании. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» Понимаете? Мы практически, как церковь сегодняшняя, я не говорю «мы», наша церковь, вообще церковь вселенская, она практически живет точно такой же жизнью, как живет мир. Только при этом прикладывается там христианская дискотека, христианский там бар или христианский там фитнес-клуб. Это хорошо. Я не говорю, не ходите, на дискотеки не ходите. Я не говорю, не ходите там в фитнес-клуб там, или какие-то вещи. Но при чем здесь христианское? Это так же делают язычники, так делает весь мир. И вот Иисус проверяет нас. И весь мир, когда встречается, Он приветствует друг друга, да, вот мы все были, ну, может, не все, но почти все были неверующие. Ты встречаешь своего друга, которого не видел, там, на улице, где-то в другом городе или где-то ты встретился. Что ты делаешь? Здороваешься? Нормальное явление? Иисус говорит, если вы приветствуете только братья ваши, то что особенно делаете? То есть ничего особенного мы не делаем практически в нашей жизни. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы вышли за пределы наших возможностей, чтобы Он проявился через нас. Я еще раз повторяю, выходя за пределы наших возможностей, Единственное желание – это прославить имя Христа. Единственное желание. Никаких, что тебя сейчас похвалят, никаких награда мне будет. Ой, а я если сейчас сделаю... Забудьте. Только прославить Христа. Только прославить Его имя. И все вот эти запредельно возможные вещи, они будут делаться через вас. Потому что Иисус – Бог. Дух Святой – Бог. Отец Небесный – Бог. Всемогущий Бог, всесильный Бог. И на сегодняшний день Его святое имя, оно угашается миром, грехом. И более всего обидно, что Его святое имя, оно в церквях угашается именно из-за того, что кроме как поприветствовать или попеть, мы ни для чего больше не собираемся. Понимаете? Но когда мы собираемся петь и являем Христа, какая мне разница, какой у меня голос, или правильный я беру ли аккорд, когда мы входим в это помазание, в течение, когда Дух Святой накрывает нас, просто накрывает, я уже не контролирую свои аккорды и что я вообще играю. Иногда приходишь в себя во время этой песни, поклонения, я прихожу в себя, иногда у меня рука опущена, иногда один аккорд держу всю песню, и потом подходят, у вас такое поклонение классное. Я думаю, да, с одним аккордом, классно. Но я никому это не говорю, никому не говорите это. Потому что Бог проявляется в таких вещах. Обычно мы ожидаем от Бога каких-то действий, наблюдаем со стороны, вот что произойдет, да, вот когда приходим, там, когда идет молитва за исцеление или еще за что-то, или где-то идем куда-то, что-то делаем, и мы ожидаем и наблюдаем со стороны, мы думаем, что сейчас Бог что-то сделает. И вот мы становимся такими вот, но Господь ничего не будет делать без нас, понимаете? Ничего без нас Он не будет делать. Он хочет каждого из нас, тебя и меня взять и использовать так, чтобы проявиться через тебя, проявиться, чтобы ты был тем носителем, носителем Божьей славы, чтобы Бог явил себя через тебя. Поэтому Он избрал нас сегодня. Мы говорили в тот раз, да, как Бог, когда избрал, Он избрал, чтобы через этих людей проявить себя. Через этих людей спасти мир, через них сделать что-то. И мы признали в прошлый раз, что мы все избраны. Это значит, что ты сегодня должен сделать все, чтобы Бог явил себя через тебя. И Бог являет себя в своих соработниках, которые всегда были такими деятельными, работали для Бога, служили Ему, у них была сильная вера и все это. Авраам послушался Бога и стал примером до сегодняшних поколений. Всех поколений Авраам стал примером всех поколений. И он стал примером не только лишь послушания, он стал примером благословения Божьего. Бог его так сильно благословлял. И что Авраам? Да, вот мы читаем, когда мы читаем Моисей, там эту воду с горы, там море, чудеса какие-то. Где вы найдите мне, что Авраам делал какие-то такие сверхъестественные чудеса? Вроде бы ничего и не делал, но какое великое благословение, какой великий пример. Почему? Была сильная вера. И настолько была сильная вера и любовь к Богу, что он как прообраз Отца, он Отец Небесный, в нем увидел себя. Что Авраам был готов отдать своего сына, и Отец Небесный отдал своего сына. И он видел в нем вот эту вот посвященность. И Бог понял, что через него я могу являть себя. Не в каких-то супер этих чудесах и знамениях, но он являл себя через Авраама, через его семя, через Исаака, Иакова. И до сегодняшнего дня мы все с вами дети Авраама. Понимаете? Он был деятельным человеком. Иосиф, сын его, также является примером в Библии. Он послушался Бога и показал, что за Богом всегда остается последнее слово. Как Иосиф до последнего шел и но не согрешил, и соблазны, и можно было ненавидеть своих братьев, можно было все, что угодно. У него было на это право практически, по нашему мышлению. Но Иосиф показал себя человеком Божьим. И Бог увидел в нем и понял, что да, через него я могу являть себя. И он явил себя через него всему Египту, всему языческому царствующему на тот момент миру. Он явил себя, как Бог Израиля. И фараон поставил его после себя вторым лицом. Ну, понятно, он не мог поставить первым, он хотел его поставить первым. Но он попросил Иосифа, чтобы там не возмущался народ, можно я тебя поставлю вторым? Иосиф сказал, ну ладно, вторым поставлю. Но он поставил его вторым наместником, и Иосиф практически через него Бог явил свою славу, являл всему Египту славу, и через эту славу и сохранил свой народ, что когда был голод, вы знаете, когда братья пришли, и та ненависть, которую заслуживали его братья, они вместо этой ненависти получили любовь. И Бог явил это все. Они поняли, что Иосиф поступил так, как невозможно поступать человеку. Также тот же Моисей, о котором мы уже говорили сегодня. Идет Моисей, выводит свой многочисленный народ, и вот перед ним выбор. Море, все тонут, или сзади догоняет их египетское на тот момент самое большое войско, которое было в мире на тот момент. Это было египетское войско, колесницы их догоняют их. И сейчас все. И Моисей достает меч, весь народ достает свои автоматы, калашниковы, и говорят, давай сейчас мы повоюем. Ничего у них не было. У Моисея даже меча не было. Посох. Против вооруженных египтян, я сказал римлянам, по-моему, да? Нет? Против вооруженных египтян посох. Как такому человеку Бог смотрит на это все и думает, как через него я не проявлюсь? Как через него я не проявлюсь? И говорит, подними свой посох, покажи народу, где я и куда им надо смотреть. И он говорит, эй, народ, Бог там. Они не успели поднять глаза, как море раздвигается. Понимаете? Моисей, когда пришел на гору молиться, когда Бог его призвал и говорит, иди освободи народ мой. Если мы откроем исход 3 глава, 3 глава, 11 стих. Моисей приходит в страхе, он думает, я убийца, я в бегах был 40 лет, Интерпол меня искал. Не нашел, борода выросла, я уже неузнаваемый, а Бог-то его узнал. И говорит, иди сюда, дорогой, зайди ко мне на гору. И говорит ему, иди, освободи народ. А Моисей ему говорит, кто я? Моисей говорит Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израиля? Моисей приходит к Богу с вопросом, кто я? Кто я? Я не могу, это сверх моих возможностей, это сверх моих человеческих. Но Бог знает его сердце. Говорит, ну кто я, Бог, кто я? И Бог говорит, не говорит ему, кто он. Бог не отвечает на его вопрос. Потому что мы очень часто Богу задаем вопросы и ответ не получаем. Не потому, что Бог не слышит, потому что Бог понимает, что на этот вопрос не надо мне отвечать. Это твоя плоть задает мне вопросы. Это твой, может быть, земной недостаток задает мне вопросы. И Бог не отвечает на ненужные для Бога вопросы. Он ему говорит, ты пойдешь и выведешь. Моисей опять начинает выкручиваться. А что я им скажу? Ну, он был с Украины, он так. А что я им скажу? И Бог отвечает ему в 3 главе, 14 стих. На вопрос, кто я, Бог говорит, кто есть Он. Он говорит, скажи им, что сказал Бог, Я есть сущий. Когда тебя спросят, кто тебя послал, скажешь, я есть сущий. То есть в иврите это выражение «я есть», оно означает полноту, всемогущую силу. Я есть, когда Бог произносит слово «я есть», это значит, что Он все во всем. Вся сила, все величие, вся слава, все могущество. Когда Иисус сказал в Гефсиманском саду, когда Его хотели оставить, Он сказал «Я есмь», так воинство упало, написано «рухнуло». То есть, как шли от славы Божией, от могущества Божией, они рухнули, там сколько их было по подсчетам, 500 где-то человек было. Рухнули ни с того ни с сего, от слова «Я есмь». Понимаете? Поэтому не имеет значения, кем являлся Моисей. Моисей говорит, кто я? Кто я? А Бог говорит, я есмь. Какая разница, кто ты? Я есмь. Не имело значения, кем являлся Моисей. Не имело для Бога этого значения. Сегодня среди нас, я уверен, и среди нас, и среди верующих людей вообще в христианском мире, множество людей говорят, когда вот хотят обратиться к Богу, или там пастор им советует, или лидер им что-то говорит, они говорят, да кто я такой? Кто я такой? И Бог хочет постучать в его голову и сказать, алло, при чем здесь ты? Я есмь, а ты избранный. А я есмь, и избрал тебя. Точно так же Бог избрал Давида. В Деяниях 13 главе 22 стих мы видим, где написано о Давиде. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Понимаете? Вот Бог видит того, кто будет исполнять хотения Божьи. Иисус, скажи мне пойти по воде. Хотел ли этого Иисус? Было ли желание, чтобы явить свою славу через Петра? Он говорит, иди. И Петр пошел. Давид исполняет все хотения Божьи. Исаия был обыкновенный человек, как мы уже говорили в прошлый раз, когда Бог его призывал, он говорит, да кто я такой? Я человек с нечистыми устами. Но он с нечистыми устами услышал где-то в духовной сфере, он услышал какой-то голос, который говорил, кого мне послать, кто пойдет для нас? И Исаия, услышав этот голос, говорит, вот я, пошли меня. Это был как прообраз Христа. Он не понимал, что он через свои уста являет уже Иисуса Христа. Что Исаия, пророк, который был простой человек, и Бог его призывает, потому что, видя его сердце, он говорит, ты избран. И Исаия говорит, пошли меня. И Исаия не интересовался, что от него хочет Бог. Исаия не интересовался, какими силами ему придется исполнять то, что хочет Бог. Бог не давал ему армию, Бог не давал ему волшебную палочку. Ну, Моисею дал, а Исаия не давал. Потому что все это не имело значения. Когда Бог посылает, Он дает и силу, и необходимое снаряжение. И когда Бог сегодня хочет, чтобы и ты, и я, и каждый сегодняшний истинно верующий христианин вышел за пределы своих возможностей, чтобы явить Бога через себя, проявить Бога через... Потому что ты избран Богом, то Бог и позаботится о том, чтобы дать тебе и силу, и снаряжение для исполнения Его воли. И точно так поступал Иеремия, пророк. В первой главе мы читаем 6-7 стих. Иеремия говорит, я еще молод, я не умею говорить, я еще молод. 7 стих, а Бог ему говорит, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. 50 лет пророчествовал Иеремия. И 50 лет он исполнял то, что говорил Бог. Все хотения Божьи он исполнял. И били, и в темницу сажали, и унижали, и ненавидели его, и связывали, что только он не претерпел. Что только он не претерпел. А Бог ему говорит: я знаю твое сердце, поэтому куда пошлю тебя, туда и скажу. И в 18 стихе он говорит: я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. А ты мне говоришь: я молод. Сегодня верующие люди, христиане, они ищут причины, чтобы не явить Бога. Понимаете? То какое это христианство? Правильно или неправильно? Люди прячутся сегодня за какими-то традициями, за какими-то вещами, прячутся и думают, что если у меня это есть, если висит там что-то или ношу я что-то, то я уже все, спасен. Не спасен. Проявил через тебя Бог? Или ты думаешь, что ты просто спасен, а ведешь себя, как ведут язычники, со всеми здороваешься и все это делаешь? Надо задуматься. Человечеству сегодня надо, и христианскому миру сегодня очень над этим надо задуматься. Иисус говорит Филиппу, другим ученикам, когда они зашли, проповедовали, хотели проповедовать, а люди были голодные. И он говорит Филиппу и другим ученикам: накормите 5000 человек. Как вам такое, да? У нас нету ничего. Там вот есть какой-то мальчик, у него там пару рыбок, пару хлебушков. Ни базара рядом, ни супермаркета. Как? И Бог их выбирает и говорит: накормите. Поэтому Бог всегда выбирает именно тех, кто готов выйти из лодки на воду, когда услышав, как Господь сказал: иди. Во втором послании к Коринфянам Павел, он говорит знаменитую фразу, которую мы очень часто вспоминаем и в проповедях: сила моя совершается в немощи. Понимаете, Господь использует тех, кто решается победить то, что превыше их сил. Сила моя совершается в немощи, говорит Павел. Есть глубоко религиозные люди, и многие из них доходят иногда до фанатизма. Понимаете, иногда смотришь, ну, христианские фанатики, это неправильно. Я понимаю, что нам надо быть в определенном смысле фанатиками, любить Бога настолько сильно, что ничто не может тебя отвлечь от Него. Ни дети, ни внуки, ни муж, ни жена, ни богатство, ни работа, ни образование, ничего. Вот правильный фанатизм, но есть иногда неправильный фанатизм. Когда какие-то предметы ставятся наровень с Богом, когда какие-то слова, которые несет этот мир, они ставятся наровень со Словом Божьим. Ритуалы, обычаи, традиции, деноминационные какие-то взгляды, правила, они трактируются, как будто бы это от Бога. Ничего такого Бог не делал, и ничего Он такого не говорил. И никогда он так не поступал. Но истинные Божьи люди, они, такое впечатление, что они подсоединенные к божественной силе. Они подсоединенные к чему-то. Вот что-то есть в истинных божественных людях. Иногда встречаешь таких людей, и среди нас есть такие, которые, ну, смотришь, проблема, а он улыбается. И думаешь, истинный, наверное, христианин. Серьезная проблема, а я все равно буду служить Богу. Ну, как Давид. Враги одолевают, царство забрали, родные дети на меня восстают, убить хотят. И он подводит черту и говорит, но ты благ Господь. Вот такие есть среди нас, среди верующих сегодня людей. Это люди, заслуживающие действительно внимания. Во второй книге Паралипоменон, 16 глава, 9 стих написано, «Очи Господа обозревают всю землю». Ну, Бог просто смотрит на землю, да, и ничего, просто смотрит, ему делать нечего. Но Писание говорит, что они обозревают землю для чего-то, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Очи Господа обозревают землю по той причине, чтобы поддержать тебя и меня, поддержать каждого, кому, чье сердце предано Ему. Поддержать каждого, через кого Бог может явить себя, поддержать своих избранных. Какую работу сделали апостолы? Это просто невероятно, что они сделали. Они перевернули мир, 12 человек мир перевернули. Своими силами? Да нет, через них Бог был проявлен. И тогда они все смогли. Тогда они смогли побеждать, тогда они смогли устоять от искушений, от соблазнов, от трудностей, от падений, от избиений, от всего что угодно, до самой смерти, не возлюбив своей души. До самой смерти. Они были практически, кроме Иоанна, все были казнены. И никто не отрекся от Христа. Каждый дошел до конца. И Бог их поддерживал в этом. Потому что их сердце было вполне предано Ему. Иисус называл своих учеников сими малыми, сии малые. Вот ты и я, мы малые. Ну, если они были малые, то мы еще малее. Вот скажи своему ближнему, ты малый или малая? Рошель, скажи дедушке, ты малый. А Иисус называет сии малые не потому, что по возрасту, конечно же, нет. Он говорит в Евангелии от Луки, в 12 главе, 32 стих, «Не бойся, малое стадо! Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Кому Он дает царство? Правителям, тем, кто считает себя, что они миром правят, малым, тебе и мне. И посылает нас, как овец, среди волков. И царство получат не волки зубастые, а смиренные и кроткие Божьи дети. И он посылает учеников своих такими, как они есть. Давид вышел против Голиафа, такой, как есть. Богу не надо было вдруг Давиду сказать, так, ты быстренько сходи на фитнес, подкачай мышцы свои, потому что сейчас с Голиафом будешь. Он его берет вот с поля, как пас овец, простой себе пастушок, юноша. Выходит, а там стоит такой трехметровый. И что результат? Все знаете. Господу не нужно превращать карликов в Голиафов и из нас малых делать супер каких-то. Не нужно. Бог свободно может использовать и карликов, малых. Если эти, в кавычках, карлики становятся новыми творениями во Христе Иисусе. Понимаете? Поэтому Бог, Он удивительный Бог. И Он хочет являть Себя через тебя, через меня. Поэтому во Христе Иисусе Бог дает нам силу, и мы облечены этой Божьей силой. Колоссянам 1 глава, 28-29 стих. Мы проповедуем Его, говорит Павел. Кого Его? Христа, распятого. В 29 стихе. Для чего я и тружусь, говорит Павел, и подвязаюсь силою Его. Павла не интересовала его болезнь. Серьезная болезнь была. Но он понимал, что через эту немощь я проявлю силу. Чем больше у меня болезнь, иногда мы боимся болезней. Это нормально, мы должны беречь себя от болезней. Не значит, что раз мы под защитой Божьей, можно делать неправильные вещи. Мы должны оберегать себя, конечно же, но мы не должны бояться этих болезней. Мы не должны их бояться. Потому что Павел понимал, что если я болен, то это значит, что у меня есть сравнение. Потому что когда в немощи, значит, должна быть сила. И вот что я выбираю, ухаживать за своей немощью или облекаться Божьей силой? И он говорит, в немощах моих проявляется сила Божья. Когда я болен, я силен. И поэтому Павел говорит, я тружусь и подвизаюсь его силой, которая действует во мне могущественно. Через Павла практически все дары Святого Духа действовали. И чудотворение. Но он не начудил ничего, как начудили бы мы и наши дети. Он, то, что вот он, в кавычках, начудил, это было настолько прекрасным и мощным, что имя Христа через Павла настолько было узнаваемо в народах языческих, что множество людей толпами шли, принимали Христа своим Господом и Спасителем, верили в Него, стояли в этой вере. Он утверждал людей, потому что в Нем действовала могущественная сила. И Бог набирает вот этих героев веры. Он набирает их. На протяжении Библии мы видим, как Бог постоянно набирал героев веры. И когда Он утвердил Церковь Божью после апостолов, Он продолжает делать то же самое, набирать героев веры. И ты, и я, и сегодня мы можем стать этими героями веры и должны стать ими. Не просто можем или хотим, а мы должны ими стать. Должны ими стать. Где последний становится первым. Тот, кто был никем, становится всем, вопреки собственной оценке. Вот эта собственная оценка нас, она очень убивает нас. Вот это наша самооценка, как мы себя ценим. Мы привыкли все анализировать. Мы привыкли вот логически мыслить. Вот мы привыкли к этому. Мы, любое, что бы ни сказалось тебе сегодня, ты сразу же... У тебя автоматически, это не то, что ты, я должен подумать. У тебя автоматически все срабатывает. Если сказать тебе что-то сверхъестественное, у тебя автоматически срабатывает такой самозащита такая. Нет, это я не смогу. Это я не сделаю. Это сверх моих сил. У меня не получится. Особенно ученики сегодня. Когда им надо вот учить там, или еще что-то, они... Так сразу находят причины. Я не могу, я устал. Потом. А Бог набирает именно таких, которые независимы от своей оценки себя, которые понимают, что кто я? Да никто я, но есть Он, который есть все и во всем. И Он есть у меня, потому что я им избран. Вот так мы должны мыслить. Бог в нас являет себя. Во втором послании к Коринфянам 4:8. Смотрите, как Павел пишет церкви. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Разве это не чудо Божье? Разве это не забота Божья? Разве не достоин такой человек, который... Отовсюду притесняем, но не стеснен. Разве он не проявляет через себя Иисуса Христа? Разве он не проявляет через себя Бога? Разве он не показывает, что он избран Богом, и Бог через него может действовать могущественно? Мы читаем эти писания, и как бы хорошие, красивые местописания, но не придаем этому почему-то значения. Стоит нас только где-то притеснить, мы сразу становимся самыми несчастными людьми. А Павел говорит, нас отовсюду притесняют, но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. У тебя бывают в жизни отчаянные обстоятельства? И потом смотришь день, два, потом в церковь не пришел, потом там не сделал, нет, у меня там проблема, у меня то, ходит депрессии, постоянный негатив из уст. Очень часто такое бывает с людьми. И с верующими также. Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, мы же живем в этом мире. Нас не могут обойти мимо все обстоятельства отчаянные. Но мы не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. И все это Павел выстаивает во всех обстоятельствах. Он стоит твердо в вере для одной цели, чтобы преизбыточная сила была, приписалась, и вся слава досталась мне. Так говорит Павел. Но не отчаиваемся. Это 9 стих. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, говорит Павел. А значит, 10. Нет. Значит, это в другом месте. Но там есть. Неизлагаемый, но не погибаемый. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу. То есть то, что действует в Павле могущественно, то, что... Да, а, седьмой стих, да? Была приписана Богу, а не нам, говорит Павел. Хотя через него он являл, все знали, Павел идет. Все знали, что идет Павел, надо что-то делать, надо. Но при этом все знали, что Бог через него сейчас что-то сделает. Павел не просто так сейчас к нам придет. Он принесет нам Бога. То есть через него Бог явит себя. Кто во грехе, бежал подальше, а кто желал Бога, хватался за Павла, хватались за платки, за что угодно, к чему бы прикасался Павел, апостол. Потому что через него Бог проявил себя. Понимаете, насколько это было прекрасно? И эта прекрасность, она сегодня дана тебе и мне. Она дана нашей церкви, другой церкви, всем церквям в этом мире, чтобы являть Бога, потому что каждый приходящий к Иисусу Христу, он становится избранным. Избранным. Когда становишься христианином, когда мы пришли все, мы когда-то пришли к Богу, покаялись, приняли Иисуса Христа, и что мы делали? Мы делали... Пастырь там или лидер, я хочу служить, можно я это буду делать. И тебе распределялось там служение, или ты просто был прихожанин. Ну, ты делал все то, что по твоим силам. Понимаете? Каждый служитель в церкви, он делает то, что по его силам. Но быть христианином, истинным христианином, возросшим христианином, сильным христианином, это значит познакомиться с искусством делать невозможное. Иисус сказал, как мы говорили в прошлый раз, в Деяниях, 1 главе, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Для чего нужна сила Духа Святого тебе и мне? Для чего ты хочешь иметь... Дух Святой, для чего ты хочешь иметь помазание Божие? Для чего тебе все? Потому что это модно в церкви или что? Для чего-то ж ты хочешь это? Иисус дальше говорит, сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями. Вы не будете свидетельствовать, что болел и исцелился. Это хорошо, это должно быть, это есть, слава Богу. Я не говорю, что это не должно быть. Но в данной ситуации он говорит, и вы будете мне свидетелями. Что значит быть свидетелями? Быть свидетелями – это значит быть свидетелями того, что сделал Иисус с ними, с учениками. Он их избрал и через них подготовил их, чтобы через них явить себя. Ты сегодня избран. Ты не просто так сегодня в церковь пришел или ходишь, посещаешь церковь. Ты избран. И если ты избран, Бог хочет являть себя через тебя. Быть свидетелями, будете мне свидетелями, это значит, что они должны были свидетельствовать то, что Бог Иисус сделал с ними, не свидетельствовать об обычном учении, которое они были научены. Это само собой. Вы должны нести Евангелие, он сказал. Но он говорит, вы будете мне свидетелем. Это будете свидетелем, что вы были, а теперь стали. что вы спрашивали Бога, кто я? А Бог вам не сказал, ты Петя, ты Павел, ты Андрей, ты Фома, ты Филипп. Он тебе не сказал это. Он тебе сказал, я есмь. И ты понял, что при чем здесь кто я? Важно, кто он. Давид говорит, в заключение я скажу вам, что Давид говорит в Псалме 17, 30 стих. «С тобою, — говорит Богу, — с тобою, Бог, я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену». В еврейском переводе, в оригинальном тексте «восхожу на стену» — это означает перепрыгнуть стену. Ну, восхожу стену тоже как бы не совсем, да? Представляешь, человек идет... Стена, и он на стенку и пошел дальше. Ненормально ж, правда? Не укладывается в голове. Ну и Давид так не поступал тоже. Он не перепрыгивал стену. Но когда он говорит такие слова, что с тобой Бог, это значит, что на этой земле веры он способен переступить границы возможностей. С Богом он может сделать невозможное. С Богом он может делать... И что Давид делал невозможного? Помахайте, возьмите меч, я уже говорил как-то, помахайте, просто помахайте. Так, минут 20 мечом помахать, вот так конкретно. Вы через 5 минут уже, ой, устал, я уже не могу, у меня уже судорога, у меня уже мышцы, у меня уже кости, у меня уже голова кружится, у меня то. Да-да, выходил, поражал, как все солдаты, он не сидел на лихом коне, как Чапаев, да? А где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Он вместе со всеми брал меч и вперед. И битвы шли часовые. И он говорит, с Богом войско поражаю, и нет проблем. Почему? Потому что с Богом я могу... выйти сверхвозможных моих сил, которые я приготовился, вроде бы сильный. Но когда выходишь на самом деле, да, вот бывали, наверное, наверняка бывали в таких ситуациях, когда ты рассчитал свои силы в какой-то там ситуации, я не знаю, и когда пришлось с этим столкнуться, ты понял, что ты неподготовленный, что у тебя мало сил, не хватает сил. Поэтому на земле, на нашей земле, на земле живых, пока мы еще здесь, мы должны просто переступить наши границы наших возможностей и начать делать то, что мы не делали вчера. Я еще раз говорю, не надо ходить по воде, испытывать или набирать ванну и пробовать экспериментировать. Не надо. Если это надо будет, Бог тебе скажет, иди набери ванну и стань на воду, и ты станешь. Но это не надо делать. Ну начни делать то, что ты не делал. Сверх твоих возможностей было раньше – сказать своему соседу и явить Иисуса Христа. Яви Христа через себя для своего соседа, для своего коллеги, для своего родственника, для своего знакомого. То, что ты раньше считал, что меня сейчас камнями побьют, если я скажу. Скажи, не бойся. Бог явит себя через тебя и защитит тебя. У нас, я уже говорил, да, один турок, мы ему постоянно говорим об Иисусе Христе, он уже знает, он уже любит Христа. Но в церковь пока не придет, потому что тесть сделает ему, он показывает вот так. Ну, с Афгана приехал, афганистанец один приехал. Он уже понял, что есть Иисус, что Иисус Бог. Но он говорит, тогда у меня будет два Бога, мой и твой. Я говорю, нет, так не бывает, должен быть один. Ну, я подумаю, начал. Но при этом он жил с одной девушкой, сожительствовали. Но он уже знал, что это грех, и он сказал, все, я расписываюсь, я не могу жить в грехе. Понимаете, я не то чтобы как-то давил на него, я просто ему показывал, что есть Иисус, который тебя любит, который хочет твоей жизни, он просто за тебя заботится. Хороший парень афганец, ну он уехал, сейчас уволился, но он уехал уже, зная об Иисусе Христе. Я не знаю его дальнейшую судьбу, что с ним будет. Но я говорю вам, выходите за свои предельные возможности. Не бойтесь, мир запугивает. Ислам пытается прийти к власти. И давление сегодня на христианскую церковь, на христиан, оно сегодня больше и больше возрастает. А мы, вместо того, чтобы противостоять этому давлению, выйти за свои возможности, мы просто больше и больше склоняемся и замолкаем. Мы говорили в прошлый раз, какие были условия проповедовать Евангелие для учеников, когда Иисус их отправил в мир. Поверьте мне, те условия были намного жесточее, чем сегодня у нас здесь. И никто из них не усомнился, никто из них не остался в горнице молиться и наслаждаться присутствием Святого Духа. Они вышли и пошли. А условия были намного хуже. Если мы не рискуем обезглавливанием, даже мы можем рискнуть сесть в тюрьму, но мы не рискуем лишиться жизни. А они шли проповедовать с риском для своей жизни, потому что их либо распять должны будут за это, либо отрубить голову, либо побить камнями или еще как-то. И они это зная шли. Поэтому я еще раз говорю, выходи сегодня за пределы своих возможностей. Не оставайся тем, кем ты был вчера. Найди что-то новое в своей жизни, найди то, что ты боялся делать. Может, ты десятину не давал, скажи, все, не, пусть мне не хватит, буду поститься месяц. Отдай десятину, будь верен Богу, церковь тебе поможет, если у тебя будет нужда. Это закон церкви. Я знаю людей, которые сверх своих возможностей, просто им не хватало, и если мы отдадим десятину, мне будет не хватать. И они решили отдавать десятину, они вышли за пределы своих возможностей. И Бог позаботился, когда они начали давать десятину, у них еще и оставались почему-то деньги. Таких свидетельств я знаю как минимум 3. Мы знакомы с людьми, которые вышли за пределы своих возможностей, которые вот в пятницу им делают рентген, нету почки, разложившаяся почка, в понедельник операция назначают, в понедельник перед операционным столом делают рентген, почка на месте. Мы знаем, знакомы с такими людьми, у которых желудок разлагался. Ткани не восстанавливаются, и Бог восстанавливал, печень восстанавливал. Я уж не говорю за тех, кого я не знаю, но таких свидетельств миллионы. Миллионы. Это люди, которые выходят за пределы своих возможностей и говорят, все, Господь, не интересует ни печень, ни почки, ничего не интересует. Я буду служить тебе верой, правдой, я иду. Против Голиафа, во имя Господа Израилева. Бум. И вся твоя проблема решилась. Божий камушек попадает в Голиафа твоего. Вместо этого мы очень часто наоборот поступаем. Мы выстраиваем своих Голиафов в жизни нашей. Выстраиваем эти проблемы. И начинаем бороться с ними. Боремся. Эту вроде решаем проблему, другая наваливается. Тут вроде начинаем решать, залатывать эти дырки. Смотришь уже, там образовалось что-то. Начинаешь туда, ты всю жизнь вот это вот, всю жизнь в суете. Всю жизнь что-то решаешь, что-то пытаешься добиться. Кому оно надо? И только в конце жизни ты потом, если успеешь, скажешь, зачем я это все делал? Царство Божье. Оно силу из Святого Духа можно взять. А я искал не Божьего, а своего, в моей жизни, в суетной жизни. И все это суета-сует. Поэтому Бог всегда хочет счастья всем своим детям, и тебе, и мне. Он хочет счастья, чтобы у нас было просто счастье, беспроблемное счастье. Когда приходит какая-то неудача, какая-то... Ну, приходят неудачи, но я себя не считаю неудачником. Меня побивают, я себя не считаю побитым. Как говорил Павел, то, что мы читали. Отчаянные обстоятельства, но мы не отчаиваемся. Гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Понимаешь, какая должна жизнь быть у нас? Поэтому я еще раз говорю, дорогие мои, давайте выйдем за пределы наших возможностей. Не ограничивай себя, потому что если ты избран, у тебя нет границ. Если ты избран, то только Бог может устанавливать в твоей жизни границы. Не делайте наоборот, не устанавливайте в своей жизни границы для Бога, а устанавливайте границы, доверьте эти границы Богу, пусть Он устанавливает. А когда Бог будет действительно хозяином нашей жизни, то наши границы будут безграничны. Аминь. Вы согласны со мной? Я думаю, что нам надо выходить за пределы наших возможностей. И начинаем делать то, что мы не делали. Я надеюсь, что сегодня полочки с журналами опустеют. И мы понесем Евангелие в мир. Аминь. Перешагнем то, что нам раньше было не по силам. Хотя бы начни строить какие-то планы, как это сделать. Но не останься сегодня таким, как ты был до сегодня. Выйди за пределы, выйди за эти возможности. Пусть Бог являет себя через тебя, потому что ты и я избраны им, искуплены им. Давайте являть через себя Его славу. Аминь. Придем к Богу в молитве и склоним наши головы.